эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Киеве убит журналист Павел Шеремет. Сосед познается после путча. Зачем премьер-министр Грузии ездил в Турцию? Кадровый ответ, как российский министр грозил уволить директора Цхинвальского хлебозавода. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях ПАСЕ и ОБСЕ призывают к тщательному расследованию убийства Павла Шеремета. Фетулла Гюлен попросил США не выдавать его Турции. Утвержден состав сборной России на Олимпиаде в Бразилии. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт назвал убийство Павла Шеремета прискорбной атакой на свободу слова и безопасность журналистов. Он призвал Киев к полному расследованию преступления и выразил соболезнования семье погибшего. К тщательному расследованию убийства Шеремета призвали и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Павел Шеремет погиб сегодня утром в Киеве. По версии следствия, в автомобиле, которым он управлял, сработала самодельная взрывное устройство. Украинские правоохранительные органы рассматривают три версии преступления: профессиональная деятельность, неприязненные отношения и российский след. В МИД России последнюю версию назвали проявлением русофобии, обвинив в гибели Шеремета украинские власти, которые не сумели обеспечить безопасность журналиста. Глава национальной полиции Украины Хатия Деканаидзе заявила, что в группу по расследованию убийства журналиста войдут специалисты Федерального бюро расследования США. Соответствующие договоренности, по ее словам, были достигнуты на встрече с представителями ФБР на Украине. Отмечается, что автомобиль, на котором ехал Шеремет, принадлежал Алене Притуле, владелице интернет-издания «Украинская правда». Президент Украины Петр Порошенко поручил ей предоставить охрану после того, как в прокуратуре Киева заявили, что преступники, возможно, собирались совершить покушение именно на нее.
Эхо Кавказа. Новости.
Проживающий в США турецкий исламский проповедник Фетулла Гюлен попросил Соединенные Штаты не экстрадировать его в Турцию, сообщает Рейтер. Требование Анкары о выдаче Гюлен назвал политической местью. Во вторник Министерство юстиции Турции направило США документы, необходимые для экстрадиции проповедника, обвиняемого на родине в подготовке военного переворота, подавленного 16 июля. При этом в Вашингтоне заявляют, что не получали официального запроса об экстрадиции. Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым пообещал пересмотреть партнерство США, если Гюлен не будет выдан Турции. Сам проповедник отвергает обвинения и утверждает, что путч был срежиссирован президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Власти Турции сегодня заблокировали доступ к ресурсу WikiLeaks после публикации электронной переписки членов правящей партии. Утечка включает в себя почти 300 тысяч электронных писем членов партии «Справедливости и развития» с 2010 года. Авторы WikiLeaks заявили, что решили выложить переписку после жесткой реакции президента Турции Реджепа Эрдогана на попытку военного переворота в стране. Они подчеркнули, что источник утечки не связан с мятежниками. Лидеры западных стран, а также ООН, призвали Турцию соблюдать права человека и не применять смертную казнь против участников мятежа. Олимпийский комитет России утвердил состав национальной сборной на игры в Рио-де-Жанейро. В него вошли 387 спортсменов, представляющие 30 видов спорта, включая легкую атлетику. Глава ОКР Александр Жуков при этом заявил, что окончательное решение о допуске российской сборной к участию в Олимпиаде 2016, скорее всего, будет принято на заседании Международного олимпийского комитета 24 июля. МОК накануне объявил о создании дисциплинарной комиссии для решения вопроса об участии России в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такое решение в комитете приняли после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства, из которого следует, что российские антидопинговые лаборатории умышленно скрывали положительные пробы спортсменов на употребление запрещенных препаратов. При этом к махинациям с анализами спортсменов, как утверждают эксперты, была причастна ФСБ. В МОК эти нарушения назвали ударом по всему мировому спорту и Олимпийским играм. Между тем, в Лондоне у ворот посольства России в Великобритании появилась коробка для возврата олимпийских медалей. Коробку установила букмекерская контора Paddy Power. На коробке имеется надпись «Положите внутрь ваши медали», где первые слова «put in» намеренно написаны слитно. Таким образом обыгрывается фамилия российского президента. Смысл акции Paddy Power объяснила в своем твиттере. Речь идет о намеке на допинговый скандал в российском спорте. Во вторник вечером на съезде Республиканской партии США предприниматель и телеведущий Дональд Трамп официально провозглашен кандидатом партии в президенты США. Подсчет голосов делегатов во второй день работы съезда показал, что за Трампа было отдано больше, чем 1236 голосов, необходимых для получения номинации. Дональд Трамп был избран кандидатом Республиканской партии в президенты Соединенных Штатов, объявил спикер Палаты представителей Пол Райан. Несмотря на то, что Трамп был к моменту проведения съезда единственным кандидатом, несколько сотен голосов достались его бывшим соперникам Теду Крузу, Марко Рубио и Джону Кейсику. Попытка нескольких делегаций убедить съезд изменить процедуру голосования и позволить делегатам голосовать по собственному выбору, а не в соответствии с предпочтениями избирателей, их штатов, закончилась неудачей. В качестве кандидата партии вице-президента был утвержден губернатор Индианы Майк Пенс.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Визит правительственной делегации Грузии в Турцию завершен. Это был беспрецедентно успешный визит, подвел итоги поездки в Турцию премьер-министр Грузии Георгий Кирикашвили. По итогам рабочих встреч с турецкими коллегами было подписано несколько важных соглашений. Функционирование школ, основанных противником турецкой власти Фетхулой Гюленом, также было предметом переговоров. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
«Делегация Грузии возвращается из Турции с очень позитивными итогами», заявил сегодня журналистам премьер Грузии Георгий Кверикашвили, комментируя визит в Турцию. В ходе визита подписано 5 межгосударственных соглашений, в том числе тех, которые грузинская сторона безуспешно пыталась урегулировать на протяжении длительного времени, рассказал премьер.
«Наши отношения с Турцией перешли на качественно новый уровень. Начаты переговоры о режиме свободной торговли между странами и расширении перечня той продукции, которая поступает из Грузии на рынок Турции. Также сдвинут с мертвой точки такой болезненный вопрос, как строительство в верховьях реки Куры каскада ГЭС с турецкой стороны. Мы заново проведем переговоры по теме исследования нового местонахождения ГЭС, которое не причинит вреда окружающей среде, и снимется обеспокоенность грузинской общественности по этому вопросу. И, наконец, достигнуто соглашение, что грузинские заключенные отбудут свой срок на территории Грузии. Я очень рад, что у нас состоялась настолько позитивная встреча»,
отметил премьер. Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Тедо Джапаридзе, который находился в составе делегации Грузии, в разговоре с «Эхо Кавказа» рассказал о деталях визита. По словам Джапаридзе, так совпало, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первый раз вернулся в Анкару после путча. Поэтому встреча с грузинским премьером, которая не была предусмотрена протоколом визита, можно воспринимать как знак особого уважения с турецкой стороны. Вместе с тем, по словам Джапаридзе, на встречах с правительством Турции был затронут вопрос функционирования на территории Грузии школ, финансируемых опальным турецким политиком Фетхуллой Гюленом, проживающим в США.
Мы затронули эту тему на встрече с премьером Турции, так как сочли, что заявление турецкого консула нельзя было оставлять без реагирования. Хочу подчеркнуть, что турецкая сторона не требовала их закрытия, как это было заявлено в ряде СМИ. Поэтому стороны сошлись во мнении, что СМИ неправильно интерпретировали слова консула Турции в Грузии. В свою очередь, господин Кверикашвили заверил турецкого коллегу, что мы внимательно проконтролируем деятельность этих школ на предмет призывов к насилию и терроризму.
Заявил Тедо Джапаридзе. По заявлению политолога Корнелия Какачия, несмотря на то, что были дезавуированы слова турецкого консула, горький осадок все же остается. Политолог считает целесообразным до окончательной реакции западных партнеров не форсировать вопрос проверки школ Гюлена.
Как известно, Турция направила материалы по поводу экстрадиции Гюлена в США. В этих условиях Грузии стоит дождаться окончательной реакции Запада. Если вина Гюлена в организации госпереворота будет подтверждена, то Грузии, которая позиционирует себя партнером Запада, придется принять соответствующие меры. Несмотря на стратегические отношения с Турцией, Грузии до окончательного вердикта западных партнеров следует избегать поспешных и непродуманных действий, пусть даже основанных на требованиях высших должностных лиц Турции.
Заявил Корнели Какачия. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол.
Продолжим тему в рубрике «Некруглый стол». Однодневный визит в Турцию премьер-министра Георгия Кюрикашвили вызвал много вопросов, в особенности в связи со школами, которые финансируются фондом Фетхуллы Гюлена. Ведет «Некруглый стол» моя коллега Кетти Бачиришвили, она и представит своих гостей.
Сегодня участники нашего «Некруглого стола» – директор Института востоковедения Георгий Саникидзе и кавказовед Алеко Квахадзе. Батну Алеко, у меня первый вопрос к вам. Сейчас в Грузии очень многие задаются вопросом, что стоит за визитом премьер-министра Кверикашвили в Анкару, если не считать того, что официально он назван запланированной поездкой премьера в соседнюю страну, которая является стратегическим партнером. Вот разве не кажется вам немного неестественным, что Эрдоган, страна, которая все еще продолжает расправляться с военными мятежниками, не откладывает визит премьера Грузии на более благоприятное время?
В первую очередь, по поводу визита премьер-министра в Анкару и вообще в контексте динамики грузино-турецких отношений последних лет, очевиден тот факт, что, несмотря на то, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжается по сей день, персональные контакты между лидерами Грузии и Турции ослабли, что очень очевидно, последние годы. И вот что касается визита, я не могу сказать, насколько он был запланирован или не был запланирован, но несмотря на это, я считаю, что для Грузии является сейчас очень важно подчеркнуть свое положительное отношение к Турции и углубить стратегическое партнерство, тем более, что наши страны связывают такие стратегические проекты, как, например, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, также железная дорога Баку-Макарс-Халкалаки, которая должна открыться в этом году, и многие другие. И Турция является самым большим торговым партнером Грузии, поэтому считаю, что должна усилиться дипломатия. Что касается вот визита, конкретного этого визита, я не могу сказать, насколько он был спланирован, был ли он спланирован, форсирован. После тех событий, которые случились в Турции за эти несколько дней, сказать очень трудно.
Понятны, конечно, в данном случае интересы Грузии. Она, естественно, отстаивает, но она приглашенная была сторона. А тут вызывает все-таки сомнение принимающая сторона, которой в этот момент явно было не до этого. Именно это имеется в виду, почему Грузия оказалась в таком привилегированном положении. Вот в чем мой вопрос. Интересы Турции по отношению к Грузии.
С одной стороны, да, Грузия не является большим таким игроком из других партнеров Турции, как, например, страны Евросоюза, другие страны НАТО и так далее. Но также не стоит забыть, что в отличие от многих соседних стран, у Грузии и Турции нету, как бы сказать, противоречий. Хотя бы возьмем пример турецко-греческих отношений, турецко-армянских и других. Также в последнее время очень очень усилилась критика со стороны Евросоюза в отношении Турции. И если взять вот последнюю динамику событий, критику администрации Эрдогана по поводу нарушения прав человека и так далее, и что было причиной охлаждения отношений и роста евроскептицизма в турецком обществе, в правительственных кругах. Несмотря на все эти факты, Грузия последние годы сохраняла стабильно партнерские отношения.
Понятно.
Сейчас Эрдогану очень важно иметь стабильных и верных партнеров в регионе. И Грузия видится, администрация Эрдогана и правящей партии именно такой стороны.
Спасибо. У меня вопрос к Батуни Георгию Саникидзе. Примерно тот же самый вопрос. В чем была, по-вашему, острая необходимость такой встречи сейчас с Квирикашвили, что ее нельзя было отложить? Вот ведь Баку, Тбилиси, Карс и так уже столько лет тянется, как телега, и еще один несостоявшийся визит вряд ли бы мог еще больше затормозить этот процесс.
Вы знаете, я думаю, что детали этого визита, вопросы, которые должны были обсуждаться во время встреч, были заранее запланированы. И там Квирикашвили подчеркнул, что по телефону они договорились с Ильдиримом, что не стоит отменять визит. Главное, что было озвучено, это, конечно, перевести стратегическое партнерство на новый, более высокий уровень, а также создать совет стратегического сотрудничества. Вот это очень интересно, по-моему. И, кроме этого, мне кажется, что в Турции сегодня как бы очень нужна была какая-то международная встреча, которая бы имела какой-то резонанс в регионе. В этом смысле, мне кажется, что этот визит был в первую очередь в интересах турецкого руководства в этой ситуации.
Тогда я вам задам такой вопрос. На фоне происходящего в Турции, который многие западные эксперты уже расценивают как попытку Эрдогана установить в стране диктатуру, можно считать выигрышным для Грузии усиление контактов с этой страной?
Вы знаете, это сегодня вопрос об авторитаризме в Турции стал новой силой, так сказать, особенно острой после этих волнений, после неудавшихся переворота и тому подобное. Но надо также отметить, что это не является новшеством новейшей истории Турции, потому что уже несколько лет идут разговоры, что в Турции создается почва для авторитаризма, правления Эрдогана. Эрдоган и своими реформами, как президент, он хочет как бы стать абсолютным правителем страны, как бы показывает свой путь, это уже несколько лет. Так что в этом смысле то, что происходит сегодня, это не новая политика в Турции.
Да, не новое в политике Турции, но я спрашиваю о том, может ли считаться выигрышным для Грузии усиливать контакты с Турцией вот на этом фоне. Грузии, которая стремится в Евросоюз и пытается всеми силами это доказать.
Да, конечно, этот вопрос стоит, но на следующий день пока еще никто не говорил, что Турция свернула окончательно и бесповоротно пути сближения с Евросоюзом, сближения с Западом. И, кроме того, Турция, несмотря ни на что, сегодня является членом НАТО и активным членом НАТО. Грузии, конечно, нужно стратегическое партнерство с соседом, со стабильным государством, смотрящим на Запад и членом НАТО. Конечно, в этом смысле для Грузии очень важно партнерство с Турцией.
Спасибо. Следующий вопрос у меня снова к Батуни Алеко Квахадзе. В Тбилиси сегодня по инициативе Всемирной организации тюрков, если я правильно произношу, Гора Папак, прошла акция в поддержку турецких властей. В ней участвовали, как сообщали некоторые агентства, в ней участвовали и представители азербайджанских организаций, которые функционируют в Грузии. Мой вопрос вот в чем. Как, по-вашему, Грузия оглядывается на свои отношения с Азербайджаном, когда укрепляет отношения с Анкарой? Или реверансы в сторону Баку сейчас Грузии не так важны.
Вы сказали про движение Карапапах, что само название говорит, это Карапапах. То есть азербайджанцы Грузии делятся на несколько категорий субэтнических групп. Карапапахи, вот, которые именно участвовали в этой акции, это азербайджанцы суннитского, которые исповедуют ислам суннитского толка. И они более близки к Турции в религиозном и в культурном плане, чем остальные азербайджанцы Грузии. Что касается отношений Азербайджана, Грузии и Турции, сначала вот надо учесть тот факт, что в Турции и в Азербайджане принята такая как бы концепция «одна нация, две страны». То есть это две страны, которые имеют очень глубокие связи, очень сильные экономические, политические, культурные контакты между собой. Они являются очень глубокими стратегическими партнерами. Но несмотря на это, Грузия и как бы имеет определенную стратегию в отношении с Азербайджаном и определенную стратегию в отношении с Турцией. И если это не касается таких проектов, которые вовлечены все три страны, допустим, то же самое Баку-Тбилиси-Джейхан, то же самое другие транснациональные проекты, то тут действует особая концепция по отношению к конкретной стране. Но, несмотря на это, с обоими странами у Грузии идеальные, очень хорошие отношения. И можно сказать, что как и Азербайджан, так и Турция являются стратегическими партнерами Грузии.
Спасибо. Ватну Георгий, я снова к вам с вопросом, который касается школ в Грузии, финансируемых идеологическим противником Эрдогана Фатхулой Гюленом, которого глава Турции считает вдохновителем и организатором несостоявшегося путча. Как по-вашему, могут ли эти школы действительно представлять собой такую опасность, о которой говорили представители турецкого дипкорпуса в Грузии, и пойдут ли власти Грузии на такой шаг, как закрытие этих школ?
Это очень хороший и трудный вопрос, что будет или что происходит. Первое, я хочу подчеркнуть, что идеологически Эрдоган и Гюлен в течение долгого времени были союзниками. Их идеология и сейчас не отличается. Но сегодня они стали противниками политики.
То есть можно считать это борьбой за власть?
В некотором смысле да. Или ввиду некоторых обстоятельств Эрдоган хочет создать образ главного врага. И создал, по-моему, уже.
Чтобы укрепить свою собственную.
Да, да, да. Что касается школ, ну, сегодня, например, была такая информация, что в Баку закрыли университет, связанный с фондом Гюлена. То, что есть в Грузии, я, конечно, у меня нет точных данных.
Их 18, насколько мы знаем. 18.
Да, говорят о 12, о 17, о 18. Нет точных данных и нет точных данных, как они финансируются. Ну, я знаю некоторые школы, которые прошли аккредитацию по программе Министерства образования Грузии. Там абсолютно секулярное обучение, никакого там ислама и так далее, религии. В этих школах, например, в Батуми преподавали мои коллеги, мои друзья, они не имеют ничего абсолютно общего с политическим исламом, так сказать, тем более с терроризмом. И кроме этого, вы, наверное, знаете, генеральный консул Турции сказал о школе Шахина, который в Батуми, что там, так сказать, может быть, там воспитывают будущих террористов.
Да,
это, конечно,
это и подразумевалось, да.
Серьезно и не очень-то серьезно. И я могу сказать, что политический деятель, тем более представитель государства, не должен делать такие заявления. Но, исходя из того, что Баку уже закрыли такую школу, нельзя исключить и можно даже предположить, что и об этом шла речь на встрече в Анкаре.
Спасибо. Я хочу напомнить, сегодня участниками нашего некруглого стола были директор Института востоковедения Георгий Саникидзе и кавказовед Алику Квахадзе.
Некруглый стол вела моя коллега Кетти Бочеришвили. Сегодня в офисе НАТО в Тбилиси был представлен проект новой стратегии кибербезопасности Грузии. В чем заключается новый подход и как обстоят дела с кибербезопасностью в целом, разбирался Владимир Унанянц.
НАТО и Грузия будут вместе бороться с киберугрозами. Глава офиса Североатлантического альянса в Тбилиси Торстен Дерик на встрече с представителями правительства страны заявил, проект новой стратегии соответствует пакету документов, принятых на недавнем саммите в Варшаве, и напрямую будет способствовать развитию сотрудничества в области кибербезопасности между НАТО и Грузией. С такой трактовкой согласен и юридический советник Департамента внутренней безопасности Госсовета Грузии по безопасности и управлению кризисами Георгий Теолидзе. Впрочем, конкретики от него не дождались.
Офис НАТО положительно оценил проект стратегии кибербезопасности Грузии. Документ отвечает на существующие угрозы в области кибербезопасности и соответствует плану действий по превенции тех рисков, с которыми сталкивается Грузия на пути обеспечения своей национальной безопасности.
Кибератаки, осуществленные против Грузии во время августовской войны 2008 года, показали необходимость создания эффективных механизмов обеспечения безопасности интернет-коммуникаций. Еще в 2009 году грузинская сторона подключилась к совместному проекту Совета Европы и Евросоюза, который был начат в целях разработки общей стратегии кибербезопасности. Грузия осуществляет защиту своего киберпространства по двум основным направлениям – непосредственное создание концепции национальной кибербезопасности и усовершенствование законодательной базы. С последним у страны все в порядке, чего нельзя сказать о том, как эти законы выполняются на практике, говорит эксперт в области информационных технологий Константин Сталинский.
Грузия подписала ряд рамочных документов, которые так или иначе обязуют государство обезопасить киберпространство Грузии. С другой стороны, мы получили совершенно странную ситуацию, когда личная жизнь людей оказалась в сети интернет, и это произошло благодаря силовым структурам. То есть, с одной стороны, законодательство существует, но с другой стороны, граждане не защищены. Очень интересный прецедент был, когда два раза в течение недели грузинские силовики отключили WordPress, не предупредив об этом администрацию самого WordPress. Дело касалось отключения всего WordPress из-за двух сайтов, которые назывались «Грузинский халифат». Это когда некая группа людей, радикальных исламистов, как бы предупреждала, что они должны строить на территории Грузии халифат. И это первые признаки того, что государство, правительство может, невзирая на подписанные документы о свободе слова, прессы и так далее, отключать полностью все сервера, то есть вообще отключать доменную зону зарубежного хостинг-провайдера.
Специалисты предупреждают, под лозунгом борьбы за безопасность есть риск принятия ограничительных и даже карательных мер, которые существенно усложняют жизнь простых пользователей. Как это, например, происходит в Китае или после принятия так называемого пакета Яровой начинается в России. Впрочем, в Грузии такое развитие событий маловероятно, считает Константин Сталинский.
Модель Китая или России, естественно, в Грузии работать не будет, потому что, как минимум, Грузия подключена к нескольким интернет-внешним провайдерам. Это и оптические линии, которые проходят по дну Черного моря. Это также транзит из Турции. Кстати, Грузия подключилась также и к Мегафону. Это российская компания, которая произвела подключение в Дарьевском ущелье. Так что Грузия так или иначе она подсоединена по нескольким кабельным каналам. И конкретно, если один провайдер отключит конкретные сайты или, допустим, установит тотальный контроль за определенными IP-адресами, это вовсе не означает, что другие провайдеры подпишутся на это и пойдут на это. Я думаю, что, скорее всего, это будет попытка больше турецкой модели, то есть силовики попытаются реализовать турецкую модель контроля за конкретными сайтами, за конкретными пользователями.
Грузия, несмотря на все проблемы с точки зрения кибербезопасности, занимает лидирующие позиции в регионе. Ни Армения, ни Азербайджан с его куда более серьезными финансовыми возможностями не могут даже приблизиться к уровню развития грузинской IT-индустрии. Но, как отмечают специалисты, непосредственно связанные с проблемами интернет-безопасности главный тормоз в обеспечении таковой – непонимание высшим менеджментом частных компаний и госструктур необходимости своевременной модернизации охранных IT-систем.
По большому счету, никакой кибербезопасности у нас нету, потому что дело на дело пойдет, и сколько раз уже были прецеденты, да, всегда тоже вламывались, там, как говорится, по баловству якобы. Ну, просто показывали, что знаете что, вот и это можем, и то можем. Там то сайт взломают, то еще. Да, вспомни хоть 2008 год. Эпидемия вирусов у людей, в корпоративных секторах что творилось. Все почему? Потому что на самом деле, ну, во-первых, подход неправильный. Подход неправильный откуда? От менеджмента. Менеджмент никогда не может понять, для чего IT-структуре нужны финансы. Когда им представляешь, вот смотрите, вот это лучше закупить. Для этого. А что, не работает? Работает. Ну ладно, подождем, обойдемся без этого. Но самая большая проблема всегда вот в этом. Сейчас, как говорится, ты на 100% никогда не можешь быть гарантирован, что у тебя полная защита. Особенно наши соседи, вот, тем у нас когда сычка и была, спокойно могут ломать.
Говорит специалист по кибербезопасности, попросивший не называть его имени. Тем не менее, все эксперты сходятся во мнении, необходимость своевременно отражать кибератаки действительно существует, и вопрос стоит остро. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Межпартийная группа внесла иск в Конституционный суд Грузии против поправок, которые представляют бесплатное эфирное и рекламное время на телеканалах только квалифицированным партиям, то есть тем, кто получает финансирование из госбюджета. Квалифицированным считается политический субъект, который на последних выборах набрал определенное количество голосов. Не менее 4% в случае парламентских выборов, не менее 3% в случае местных. Ранее часть непарламентской оппозиции призвала грузинского президента Георгия Маргвелашвили наложить вето на принятые парламентом поправки. Однако президент не использовал это право. В межпартийную группу входят 15 оппозиционных партий. До принятия поправок бесплатное эфирное время полагалось всем партиям в равной мере на общественном вещателе и аджарском телевидении. А бесплатная политическая реклама была предусмотрена только для квалифицированных субъектов. Остальные партии могли купить рекламное время. На сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в окончательном чтении принят закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности, передает Абсны Пресс. Законом предписывается приватизация объектов на аукционах, конкурсах специализированных аукционов путем преобразования унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также продажа акций АОЭ через организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие формы приватизации, кроме такой формы, как прямая продажа. По поводу прямой продажи объектов на сессии парламента развернулись основные дебаты. На заседании профильного комитета форма приватизации прямая продажа решением депутатов вернулась в законопроект, но его авторы выступили против. Когда на сессии депутатская инициатива была вынесена на голосование, она не нашла поддержки большинства. По инициативе Всемирной организации тюрков Гарапапак сегодня в Тбилиси прошла акция поддержки Турции. Как сообщает грузинское бюро «Репорт», в мероприятии перед посольством Турции в Грузии участвовали также представители азербайджанских организаций, функционирующих в этой стране. Участники акции осудили попытку государственного переворота в Турции. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия на очередном заседании Президиума рассмотрит кандидатуру нового председателя Центральной избирательной комиссии, сообщил агентство «Спутник Южной Осетии», источник в законодательном органе. По словам источника, президент Леонид Цибилов вновь представил кандидатуру нынешнего главы ЦИКа Белы Плиевой, которая занимает этот пост уже третий срок подряд. По информации парламентского источника, кандидатура, представленная Тибиловым, не вызвала вопросов у депутатов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Киеве убит Павел Шеремет, журналист, которого с равным основанием можно называть белорусским, российским и украинским. Обстоятельства произошедшего мы обсуждаем в прямом эфире с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустовым. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий, вы лично знали Павла. Как вы думаете, какие обстоятельства, что могло привести к такому трагическому исходу?
Ну, вы знаете, Вадим, следствие озвучило три версии, как бы три линии версии. Первое – это убийство, связанное с его профессиональной деятельностью. Второе – это личные причины. И третье – это российский след. Что касается меня, то я скорее верю в первую версию, а именно убийство, связанное с профессиональными причинами, с профессиональной деятельностью Павла. Я не специалист в украинском политикуме, но вот мне кажется, что это наиболее вероятная, наиболее правдоподобная версия, которая для меня распадается, соответственно, на три как бы подверсии. Первая подверсия – это убийство как бы для демонстрации другим. Павел сам, насколько я знаю, ну, не был такой звездой расследований, звездой разоблачений, но он был очень известный журналист в Украине. И в этом смысле это убийство могло быть таким, знаете, условно говоря, завтра какому-то журналисту-расследователю скажут: мужик, ты хочешь, чтобы как Шереметом с тобой было? Вот, возможно, такой демонстративный сюжет. Другая подверсия этой версии – это так называемый эксцесс исполнителя. Какой-то человек, которого Павел, возможно, задел, это может быть олигарх, это может быть политик, в своем окружении сказал: да как бы кто-то с ним разобрался, как бы кто-то он замолчал. Ну, а исполнители, так сказать, решили так, сделали так, как на их ум, так сказать, пришлось. И третья подверсия – это, что называется, низкая мотивация. Вот уже сейчас многие говорят об одной из последних статей Павла, где он писал о том, как бойцы батальона «Азов», в общем-то, фактически вмешались в украинское правосудие, попытались освободить людей, которых украинское правосудие преследовало. Ну и вот дело не в том, что какие-то большие люди что-то приняли, а какой-то простой человек, что называется, с опытом войны, решил: а что это он? А что это он на нас наезжает?
Юрий,
что
все
такое?
Да.
Мне почему-то вот эти три подверсии кажутся, ну, они такими как бы человеческими, жизненными и похожими на то, что вот именно что-то такое и произошло.
А Юрий, но это Киев, в котором, с одной стороны, ну, в общем-то, нету вот этой вот жуткой субкультуры подобных убийств. Все-таки мы не можем вспомнить таких громких событий, да, какие происходят в других местах, в том числе в Москве. А с другой стороны, как вы сами сказали, Павел не был вовлечен в расследовательскую журналистику вот достаточно глубоко. Он вообще, как мне кажется, не был особо вовлечен в украинскую политическую жизнь. Он был, как бы, оказывался немножко на периферии. Вот это каким-то образом накладывает какой-то отпечаток на вашу версию?
Ну, вы знаете, это скорее отсекает другие версии. Это отсекает, например, для меня, я говорю это, я очень свой субъективный взгляд высказываю. При всем уважении к украинским коллегам, это, на мой взгляд, отсекает версию русского следа. Потому что вот это одна из версий, которая озвучена, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине, Россия мстит, Россия, так сказать, хочет каких-то волнений в Украине. Но вот я просто думаю, ну, понимаете, я как бы верю в то, что Москва может сделать все, что угодно. Но с какой-то как бы
просчитываемой целью. Но не до такой степени, да.
Нет. С просчитываемой целью. Она может быть еще более подлой. Но с просчитываемой целью.
Ясно.
Ничего не просчитано.
Спасибо,
смысле,
да.
Понимаете, если бы это касалось фигуры более как бы политически значимой, политически ориентированной, скажем, сторонника власти или противника власти.
Да, Юрий, спасибо. Спасибо, извините, у нас заканчивается время. Спасибо вам большое. Okay. Напомню, в прямом эфире был наш коллега, обозреватель Белорусской службы Радио Свободы Юрий Наркохруст. Продолжаем нашу программу. Сегодня представители внепарламентской оппозиции внесли иск в Конституционный суд. Они требуют признать незаконным поправки в избирательный кодекс, который предложила грузинская мечта и который оппозиция назвала разбоем. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Иск от имени внепарламентской оппозиции в Конституционный суд внесли партия лейбористов, Альянс патриотов и Демократическое движение. Для оппозиционеров это последний шанс противостоять решению грузинской мечты о распределении бесплатного времени в ходе предвыборной кампании по национальным телевидениям. 22 июня парламент Грузии утвердил проект поправок в избирательный кодекс в части предоставления в ходе предвыборной кампании бесплатного рекламного времени партиям, которые на последних парламентских и местных выборах набрали соответственно 4,3% голосов избирателей. Таковыми до недавнего времени считались пятеро. Прежде всего, коалиция «Грузинская мечта», которая объединяла 6 партий. Однако в коалиции, после того, как некоторые входящие в нее партии решили самостоятельно принять участие в предстоящих парламентских выборах, такое количество сочли избыточным. Парламентское большинство внесло поправки в избирательный кодекс, согласно которым бесплатное рекламное время получит не вся структура, но и входящие в нее все остальные партии. С учетом этого в сумме получилось 11 партий. Непарламентская оппозиция такое равноправие считает дискриминацией. Справедливее, по их мнению, было бы, если грузинская мечта из своей доли бы распределила своим бывшим соратникам бесплатное рекламное время и не стала бы посягать на принадлежавшее по праву время оппозиционных партий. Особое недовольство у оппонента власти вызывает тот факт, что этим благом воспользуются те партии, которые лишь благодаря грузинской мечте попали в парламент, говорит лидер лейбористов Шалван Аталашвили.
Оглянулись и захотели забрать наше рекламное время. Это партии консерваторов, республиканцы, промышленники, национальный форум. Я прямо их назову безнравственными.
Оппозиционеры надеялись, что их недовольство разделит президент Георгий Марквелашвили и наложит вето. Но президент подписал закон, и на днях он вступил в силу. Внепарламентская оппозиция надеется, что если Конституционный суд примет иск в производство, новые правила будут приостановлены до принятия окончательного решения. Но один из лидеров грузинской мечты, депутат Эка Беселия, считает, что попытки оппозиции в этом вопросе обречены на провал. Избирательная кампания начата, а по закону в это время иски, касающиеся правил проведения выборов Конституционным судом, уже не рассматриваются. Представители правящей силы недоумевают, почему оппозиционерам пришлось не по душе такое равноправие. Тем не менее, претензии оппозиции считают уместным профильные НПО, говорит представитель грузинского филиала Transparency International Леван Натрошвили.
Эти новые правила, по нашему мнению, несправедливы. Можно было придумать более совершенный метод подсчета распределения бесплатного рекламного времени, в котором должным образом отразились бы и процентные соотношения набравших партиями избирательных голосов. С учетом того, что эти изменения правящей силы были внесены совсем недавно, до выборов, это можно расценить как использование административного ресурса.
По мнению Левана Натрушвили, больше всего от уменьшения бесплатной рекламной времени пострадают малобюджетные оппозиционные партии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми продолжился затянувшийся судебный процесс о убийстве в 2012 году российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Ольги Скаридны. Ее наш постоянный сухумский автор Виталий Шари побывал на заседании.
Сегодня в Верховном суде Абхазии состоялось очередное заседание по делу о двойном убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Ольги Скаредновой. Напомню, что этот судебный процесс претендует наряду с другим по делу о покушении на жизнь экс-президента Александра Анквава, который начался аж в ноябре 2013 года, на рекорд по продолжительности в абхазском судопроизводстве. Рассмотрение дела Климонтовича в суде началось в марте 2015 года, а спустя 4 месяца после его начала, 9 июля, судебный процесс был остановлен, так как председательствующий на нем судья Верховного суда Сергей Эксузян подал в отставку. Он заявил, что срок его полномочий истекает, неожиданно вспомнил об этом, и это не позволяет ему завершить рассмотрение уголовного дела. 3 сентября прошлого года новый состав суда под председательством Екатерины Онищенко при участии судей Тимура Шония и Романа Кварчия приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве Климонтовича Искоредновой по новой. В ходе судебных следствий как первого, так и второго обвиняемые категорически отрицали свое отношение к этому двойному убийству. Обвиняемый в организации преступления депутат абхазского парламента Ноди Квициния осенью 2013 года был лишен своими коллегами депутатской неприкосновенности, но они не дали согласия на его заключение под стражу. Поэтому, находясь в качестве обвиняемого на заседаниях суда, начиная с марта 2015 года, он сидит рядом со своим адвокатом. Сегодня, сразу после начала судебного заседания, он попросил слова и сказал:
«Уважаемый суд, можно? Идет сессия. Позвонят, минут 10 не надо во время голосования присутствовать, 10 минут мне больше не надо».
Дело в том, что как раз сегодня проходило и очередное заседание сессии абхазского парламента. Договорились, что на время его отлучки в парламент в судебном заседании объявят перерыв. Так оно и произошло спустя примерно час. А до этого с заявлением выступил обвиняемый Ахра Гопия. Он пожаловался, что к нему в заключении не допускают медиков, родных, хотя он очень болен, и продолжил:
«Или у кого-то интерес есть, чтобы я умер, или у кого-то нет, я не знаю, я понятия не имею. Еле-еле доехал сегодня, чтобы судебное заседание, чтобы не сорвать. Если я отказываюсь, я не больной».
Представитель гособвинения Даур Амичба пообещал выяснить, как обстоит дело с реагированием на жалобу подсудимого, поданную ранее относительно условий его содержания под стражей и обеспечения медицинской помощью. Затем Даур Амичба приступил к предъявлению суду вещественных доказательств по делу. Он надел перчатки и стал извлекать из большого картонного ящика черные полиэтиленовые пакеты, а затем вскрывать их, комментируя свои действия.
Из пакета извлечен более мелкий пакет, на котором имеется зеленая бирка с надписью «Мужская сорочка». Также пояснительная бирка по уголовному делу 312-821 «Ткань мужской сорочки, изъятая в ходе осмотра останков трупа Климонтовича С.П.».
По очереди он извлекал из пакетов и бумажных конвертов и демонстрировал присутствующим насильные вещи убитых, а еще так называемые «хомуты», которыми были связаны их руки. Жуткое впечатление производили все эти предметы, тем более если помнить, что они пролежали с телами убитых на дне колодца больше года. В какой-то момент один из адвокатов подсудимых подал реплику: «А зачем все это демонстрировать?» Думаю, под этим вопросом подразумевалась мысль: «Да, эти вещи были на убитых, но они же не доказывают вину данных подсудимых». Председательствующая на суде ответила, что гособвинение посчитало нужным демонстрацию этих предметов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия вновь отложил обсуждение вопроса о внесении вотума недоверия премьер-министру Артуру Меквабе, на этот раз на 27 июля. О том, какие еще вопросы сегодня рассматривали абхазские депутаты, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба сообщил, что президент Рауль Хаджимба просит депутатов перенести обсуждение вотума недоверия премьер-министру на 27 июля в связи с тем, что хочет на нем присутствовать. Новый проект действующего Трудового кодекса был отложен из-за разных позиций депутатов и президента. Дмитрий Шамба считает, что введение такой нормы не только не будет способствовать выведению из тени этой сферы бизнеса, но усугубит ситуацию и сделает невозможным фиксирование трудового стажа. Каждый человек сможет оформить любой стаж своему соседу, и при этом ни у местных органов власти, ни у налоговых органов нет никаких механизмов контроля. В первом чтении были приняты поправки в закон о средствах массовой информации. Обосновал необходимость их внесения депутат Левон Галустян.
В эпоху развития глобальной сети появляются информационные ресурсы, которые занимаются распространением новостей из Абхазии и которые не подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции Республики Абхазия. Считаем данную практику неприемлемой, поэтому предлагаем внести соответствующие изменения в действующий закон о средствах массовой информации. То возникло ряд проблем, требующих нормативного регулирования. Например, сетевые издания фактически игнорируют правила регистрации СМИ в нашей стране. В последнее время имеет практику появления в сети ряд сайтов, которые целенаправленно распространяют недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство наших граждан, в том числе должностных лиц. И в этой связи считаем целесообразным внести поправки в закон о СМИ.
Галустян заверил, что поправки не ограничивают свободу СМИ в Абхазии. Она является важным завоеванием абхазского народа. Иностранные СМИ, работающие в Абхазии, и абхазские СМИ должны играть по одним правилам, которые определяет государство, и оно должно иметь возможность регулировать их деятельность на своей территории. Обеспокоенность депутатов проиллюстрировал Сергей Шамба, который рассказал.
В соцсетях появляются такие вбросы, которые должны были бы, с моей точки зрения, заинтересовать спецслужбы Абхазии. В частности, что касается меня, например, было опубликовано интервью, где я говорю, что нужно войти в Россию. Потом была фальшивка, в которой я говорю, что нужно устранить некоторых политических деятелей Абхазии. И вчера еще вообще новость о том, что я замешан в событиях, которые в Турции были, в Армении, здесь в Абхазии нападение. Это смешно просто, понимаете, но такие вещи проверять надо все-таки спецслужбы. Как? Вдруг я правду такой, а?
Депутаты хотят законодательно закрепить ограничение доступа к продукции СМИ, распространяемой с помощью информационного ресурса в сети интернет, по решению Министерства юстиции Абхазии. Депутаты приняли в окончательном чтении закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности. Они определили объекты, которые подлежат приватизации, и условия ее проведения. Половина денежных средств от приватизации объектов будет поступать в местный бюджет, а половина – в республиканский. Возможность прямой продажи объектов исключили. Отныне они могут продаваться только посредством аукционов и конкурсов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О чем пишут в Южной Осетии? С обзором прессы из Цхинвали Зарина Санакоева.
О сути внесенных в конституционные законы об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия и о выборах президента Республики Южная Осетия рассказывает читателям газета «Южная Осетия». Поправки фактически стали результатом компромисса между главой республики Леонидом Тибиловым, стремящимся к либерализации требований для регистрации кандидатов в президенты республики, и парламентским большинством, выступающим за их ужесточение, пишет в начале автор. В статье отмечается, что практические механизмы реализации поправок, которые касаются соблюдения ценза оседлости и знания государственных языков, не совсем ясны. Методика подсчитает не отсутствие присутствия, законность предоставления достоверенности сведений, на основе которых будет решаться вопрос о постоянном проживании, право кандидата знать о них заранее до вынесения решения, критерии владения государственными языками и так далее. Вместе с тем нельзя не отметить, что все принятые поправки, несмотря на очевидные недостатки, делают правила игры более четкими и предсказуемыми. Они сводят к минимуму субъективный фактор, когда размытость формулировок давала ранее возможность органам власти подходить с разными критериями к разным кандидатам в президенты РИО. Отсеивать нежелательных претендентов теперь станет труднее, хотя бы потому, что принятая трактовка ценза оседлости на несколько порядков более либеральна, чем та, которой руководствовались до сих пор, пишет Южная Осетия. Блогер Алан Парастаев комментирует новости об инспекционном визите в республику министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. СМИ пишут о критике, высказанной им на многих объектах. Однако блогер не согласен с критикой в адрес директора хлебокомбината Вадима Цеховребова. Министр оказался недоволен темпами строительства нового цеха. «Хлеб у нас и так отменный. Ассортимент других изделий такой, что не успеваешь отведать один, так появляется что-то новое на прилавке магазина при комбинате. Обслуживание на хорошем уровне, не грубят, не хамят. Хотя продавцы заняты практически с утра до вечера, там же бесперерывные очереди. Если что-то и можно сегодня поставлять на экспорт, так это наш хлеб», – приводит доводы в защиту Вадима Цеховребова блогер. Он перечисляет ряд ведомств и объектов, чьим руководителям и в самом деле стоит уйти в отставку. Театра уже нет, столько лет. Люди с многодетными семьями утятся в каморках и с трещинами в стенах. Роддом уже перешел все нормы длительности эксплуатации, а там только разрабатывают документацию, пишет Парастаев. В конце же блогер обещает выйти с пикетом протеста, если директора хлебокомбината будут вынуждать уйти в отставку. Некоторые выпускники школ Южной Осетии в этом году столкнулись с проблемой при поступлении в вузы РФ. Дело в том, что на документах об окончании школы не оказалось нужных печатей. Абитуриентам из Южной Осетии необходимо проставить печати МИД и медобразования, а затем заверить школьный аттестат в консульском отделе посольства РФ в Южной Осетии. Только тогда аттестат будет считаться легализованным, пишет информационное агентство «Спутник Южная Осетия». Между Россией и Южной Осетией не подписан договор об отмене требования легализации, поясняет агентство. В Юго-Осетинском Минобразовании заверили, что такая работа ведется уже давно, а ждать результатов можно в ближайшем будущем. Министр образования Южной Осетии Наталья Гасева выразила надежду, что уже в сентябре этого года документ будет готов к подписанию, после чего и школьные аттестаты, и диплом ЮГУ, и диплом Цхинвальского многопрофильного колледжа будут признаваться в России. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Южной Осетии обсуждает визит министра по делам Северного Кавказа России Льва Кузнецова, выступление которого, как полагают многие цхинвальцы, никак не укладывается в рамки конструктивного сотрудничества. Российский чиновник, недовольный медленными темпами строительства, пригрозил директору хлебокомбината Вадиму Цеховребову увольнением. Тональность межгосударственных связей исследовал Мурат Гукимухов.
В ходе двухдневного визита Лев Кузнецов вместе с премьер-министром республики Дементием Кулумбековым, главой Минстроя Николаем Дзыгоевым и мэром Цхинвала Аланом Албуровым осмотрел ход строительных работ на объектах, входящих в инвестпрограмму текущего года. При осмотре строительства нового завода хлебобулочных изделий Лев Кузнецов выразил недовольство темпами его строительства. В частности, он предложил главе завода Вадиму Цеховребову написать заявление об уходе, в случае если объект не будет запущен в эксплуатацию в октябре этого года. Манеры Льва Кузнецова уже второй день обсуждаются в социальных сетях, закрытых и открытых югостинских интернет-группах. Пользователи сети возмущаются поведением российского чиновника, который явно вышел за пределы своей компетенции и правил приличия, и заступаются за директора хлебокомбината Вадима Цеховребова. Цитирую: «Хлеб у нас и так отменный, ассортимент других изделий такой, что не успеваешь их отведать, как появляется что-то новое. Если что-то и можно сегодня поставлять на экспорт, так это наш хлеб. До сих пор меня просят знакомые, живущие во Владикавказе, привезти им цхинвальский хлеб», пишет юго-осетинский блогер Алан Парастаев. Он не впечатлен риторикой куратора Кузнецова. Он лишь обеспокоен, что югостинское руководство под впечатлением кураторского разноса уволит директора или вынудит его подать в отставку, говорит Алан Парастаев.
Дело в том, что подобных посланников Российской Федерации у нас было так много, и говорили они, может быть, еще и жестче. Дело вообще в отношении. Надо вникать в ситуацию и стараться ее улучшить, как-то сделать более эффективной работу, а не быть в роли надзирателя. Роль надзирателя российского общества уже не испугать. Мы ждем от наших российских коллег предложений, по которым бы наша работа была более эффективной. Но не таких, как нам предложили там. Если не уложишься в сроки, клади на стол заявление.
По мнению югостинского общественника Тимура Сухурбати, куратор не разобрался в причинах задержки строительства. А местные бюрократы ему не подсказали.
Владимир Скорорыбов не отвечает за строительство. Финансирование строительства к нему никак не относится. И подрядчики там российские. И он не может отвечать за темпы строительства. Ну никак. Он течет хлеба не строит. Это дело нашего правительства, Министерства строительства. Вот они почему-то не упоминаются. То есть здесь и то, что промолчал наш премьер-министр, промолчал министр строительства, это в высшей степени непорядочно.
В сущности, говорит Тимур Сухурбати, ему не в чем упрекнуть Льва Кузнецова. Южные осетины за многие годы общения с российскими чиновниками пришли к выводу, если им не возражать, они начинают наглеть. Чтобы такого не было, говорит Тимур Сухурбати, местные бюрократы должны иметь мужество и достоинство отвечать своим партнерам.
По большому счету, Россия, конечно, имеет право вот так с ними разговаривать, ибо сами они так и не научились зарабатывать. Но дело в том, что Россия сама же этих чиновников Южной Осетии навязывает. У нас есть люди, которые знают, как и где зарабатывать, но эти проекты блокируются с помощью чиновников, навязанных Россией. То есть нельзя сказать, что Россия тут ни при чем. Ей нужны послушные, безинициативные люди у власти. И потом она спокойно на них спускает собак, поджимают хвост. И Россия может заявлять, что там чиновники никчемные, осетины ни на что не способны. Получается замкнутый круг.
Это был югостинский общественник Тимур Сухурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.